Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Я 18 часов 6 минут, среда, апрель, день 17. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Восемь баллов пробки в... Семь баллов пробки в Москве. Не так все плохо, как могло бы быть еще секунду назад. Всего-то 7, кайф-то какой. И погода хорошая, правда, прохладно немножко, зато солнечно. Поздравляю всех. Третий день, движение хуже обычного. Вы вылезли подснежники, хорошего эфира, пишет Иван. Но вы имеете в виду тех людей, которые не ездят по зиме и только по хорошей погоде выезжают. Это да, есть такой тип водителей, ничего не поделать. Ну а я, как всегда, практически... Ну я сейчас чаще... Сюда я вообще не приезжаю на машине практически на работу, да? Чаще пользуюсь метро. Иногда... О, да, я оскоромился каршерингом. О, я оскоромился. Раньше я говорил вам, что каршеринг — это все гниль. И дрянь, и вообще нельзя ей пользоваться. Это как, вот есть жена, это твоя машина, а есть распутная девка за деньги. Это каршеринг. И, в общем, ей противно пользоваться даже. Я говорил. А потом я понял, что каршеринг это хорошо. Мне подходит. Мне по складу характер подходит каршеринг. Вполне нормально. Мне нравится. Думаю даже свою машину все-таки продать. Но так жалко, такая хорошая, слушай. Поэтому и не продаю свою машину. Просто она у меня пускай будет. И все. А на метро не противно? Не, на метро вообще не противно. На метро классно. В метро даже, надо так говорить, да? Супер. А что? Интернет есть? Наушники есть беспроводные, блютусные, эти айфоновские, да? Так а что еще нужно? Какая мне разница, в метро я сижу или стою, или дома я сижу или стою? Какая разница? Очень-очень удобно. Метро, единственный минус метро, это то, что до него надо дойти, и от него надо дойти. Но поскольку здесь до работы у нас два шага, так и почему бы и нет? Следуя логике, метро — публичный дом. Да это вообще какая-то, знаете ли, Алешка, да? Вы подписались, Алешка, Алешка. Это какой-то асфальный грех, практически. Да, да, вы понимаете. А какой кузов, пишет 11-й? Про копейку, что ли, про мою? Про мою многострадальную копейку. Любовь всей моей жизни. Автомобиль, который... мой первый автомобиль, и на данный момент последний. F20 кузов. F20. Так что, ну а что? Куплю машину, пишет 67-й. Не делайте этого. Не покупайте машину. Не совершайте ошибки. Зачем тебе машина, если есть метро? Не покупайте. Правда, это глупая трата денег. Зачем вам это все? Это не кайф. Давайте дальше. Не тратьте деньги на всю эту чушь. Она вам не нужна. Так. А, слушайте, у нас тут по Нотр-Дам де Пари высказались люди. Во-первых, в Минкульте отказались от идеи собирать деньги на восстановление Нотр-Дам де Пари. Да. Глава департамента музеев Минкульта России Владислав Кононов в беседе с радиостанцией говорит, Москва заявил, что его слова о помощи французским властям были неправильно истолкованы. Ну, как всегда. Как всегда неправильно истолковали. И я ведь неправильно истолковал. Чего ж тут говорить? Вчера так орал. Я думал, голос потеряю. Ну, серьезно, да? А оказалось, что я неправильно истолковал. Прошу прощения, что же бывает. Что же тогда имел в виду Кононов? Цитирую. «Я говорил исключительно о том, что в генетическом коде у жителей нашей страны сострадание и сочувствие к тем, кому пришла беда. Я как чиновник не имею права говорить от имени Минкультуры, от имени Минкультуры имеет право говорить министр». Логично, логично. Это как я не могу говорить от имени, говорит Москва, например, да? Нотр-Дам — это памятник мирового значения. Помогать финансово — это личное дело каждого. Сбрасываться на реставрацию Министерство культуры никогда не призывало и не будет призывать. Все прекрасно видели обращение президента с предложением направить лучших реставраторов. Наша помощь заключается в направлении реставраторов. Ну все, понятно теперь. Ну, наконец-то. А что тогда? А Жириновский, кстати, тоже не понял, значит, что имели в виду в Министерстве культуры. Он тоже не понял. Он выступил со своим спичем. Жертвовать надо, говорит, на восстановление... Жертвовать надо на восстановление российских святынь, а не Нотр-Дама, сказал Жириновский. После меня. послушал мою программу, подумал, убедительно, Гудошников говорит, и после меня сказал, он говорит, французам это неприятно, знаменитый собор, а что забыли, как французы Москву сожгли, разграбили полстраны, убили тысячи людей. Ну, слушай, слово в слово Владимир Вольфович повторил за мной. Владимир Вольфович, ну, если так, внимательно слушайте мою программу, ну, иногда звоните, 7373948, я же всегда вам рад. Я всегда... Не делайте вид, что вы ее не слушаете. Я уверен, что вчера все плакали по поводу Нотр-Дамы, и один выпендривался. И вы повторили слово в слово за мной. Либо это некое слияние душ. Вот мы такие у нас вот души, знаете, Владимир Ильич, как у меня и у вас. Вот такие они какие есть, и ничего с ними не поделать. И вот мы, видите, как резонируем. Не во всех вопросах. Не во всех вопросах, Владимир Ильич, имейте в виду, но в этом вопросе, видите, как резонируем, надо восстанавливать нашу церковь и так далее. Слушайте, ну я все-таки тогда вернусь к этой теме, и поскольку вчера я как бы не давал вам немножко говорить, я знаю, ну а что вы хотите, весна, напряжение некое, да, гормональное, поэтому теперь вы. А может, надо было скинуться на Нотр-Дам? 7373948. Может быть, надо было? Ну, действительно, мы народ-то хороший, правильно? Мы сострадаем всегда всем, кому пришла беда. И надо помогать всем, кому пришла беда, правильно? Или нет? Или нет? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
Ну, мое мнение, так, про Нотр-Дам. Можно вчера про начало разговора ваше?
Да так это сейчас вспомнить.
Ладно, нет, про Нотр-Дам.
Да,
про
Нотр-Дам. Давайте.
Да, конечно, в принципе, если гос деньги, пусть скидывают куда хотят, как бы, ради бога.
Не, а вот...
Ну, я про, конечно, ну, зачем это надо? У нас есть свое государство, как вы говорите, мы же здесь все патриоты. Ну, можно в себя вкладывать тогда.
Да. Но с другой стороны, ну, с другой стороны, как-то себя хорошо показать можно где-то.
А если дать, нас он карманы же жмет у нас у всех, нет, не у меня, конечно.
Не, ну, европейцы, может, оценят наконец-то там, как, что мы хорошие так скажут, вот. Нет?
Да, навряд
ли. Нет, не получится. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Григорий.
Да.
А наши реставраторы отреставрируют, как Кремль. Красочкой масляной покрасят и белые линии начертят.
Я плохо, что ли, Кремль отреставрирован? Я просто не знаю, я не рассматривал его никогда. Он плохо?
Ну, съездите, посмотрите.
А куда именно, надо внутрь войти или снаружи посмотреть?
В районе Спасской башни, вот, посмотрите стеночку, покрашенную масляной красочкой. Я думаю, вам понравится.
Спасибо большое. Все, я понял, спасибо большое. Думаю, скоро выяснится, что Россия подожгла Нотр-Дам, пишет Светланка. Нет, там рассматривают вариант с электрикой. Ну, в смысле, что-то было с ней. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, комиссар. Алло, алло. Алло, это Фантомас. Не получилось. Давайте мы лучше вам скинемся на новую машину, пишет 12-й. Зачем мне новая машина? Друзья, зачем мне новая машина? Я такой человек простой, мне практически ничего не нужно. Я, хотите, вам коротко доложу? Может быть, и вас это вдохновит на что-то. Я вдруг понял, что когда я думаю, что мне что-то нужно, и я это покупаю, потом я понимаю, что это мне не нужно. Мне нужна еда. Мне нужно место, где я буду спать. Мне нужен ноутбук, как оказалось, потому что что-то я, когда в телефоне сидел 24 часа в сутки, новости смотрел, смотрю, у меня что-то глаз левый поплыл. Ну, в смысле, зрение какое-то, кажется, что-то чернику надо есть уже, думаю, чернику. А нет, думаю, наверное, надо вдаль смотреть. И вот я ноутбук поставил метра на два теперь, и вот в него смотрю, сижу и ковыряюсь. Очень удобно. Ноутбук нужен, телефон нужен, ну, одежда нужна, понятное дело. Ну и все, мне больше практически ничего не нужно. Деньги есть,
братишка, деньги есть, это не проблема.
7373948, деньги есть. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Иван.
Да.
Вот, ну, насчет Нотр-Дам, я не знаю, я вчера тоже смотрел все в соцсетях, возмущался. Наши соотечественники все пишут, у нас боль, трагедия. Я как бы какие-то фотки, да, выкладываю на фоне, там, кто ездил. На фоне этого, ну, собора.
Да.
Ну, как бы, не знаю, я абсолютно никакой трагедии не увидел. Абсолютно, ну, загорелось что-то.
А там, кстати, спецы сказали, что не так сильно погорело, как предполагало, как журналисты говорили. То есть они говорят, ну, погорело, конечно, но не так все ужасно, как раздули это в СМИ. Да французы ну, сами говорят.
Алексей, да ну и что, да как бы не погорело. Вот Дрезден, я не знаю, вы были, по-моему, тоже. Его вообще изничтожили весь.
Ну да.
Его американцы разбомбили.
Ну просто... там была причина бомбить Дрезден, да, у американцев. Да, там нет, гитлеровская Германия, все дела.
Все эти здания были уничтожены.
Ну и да.
Сейчас там ходишь, там все отлично, все восстановлено, все прям... Глаз радуется.
Да.
Ну и лягушатники восстановят тоже.
Да.
Ну и ничего страшного в этом нет.
Это французы лягушатники. Я понял, да. спасибо большое. Где карикатуры Шарли на эту тему? А, говорит Дисконнект, есть. Дисконнект, заходите в мой телеграм-канал, называется он «Радиоведущий». Чуть-чуть отлистайте назад, там вам придется, потому что несколько я еще разных там голосований, вопросиков задавал людям. Вот, и там вы увидите эту карикатуру. Они во всем обвиняют Макрона. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Вы знаете, мне
пока
кажется, вот, мне кажется, это не случайный пожар. Мне кажется, что переключить внимание общества, так сказать, вот это, ставленник вот этого Ротшильда, так сказать, Макрон.
Ставленник Ротшильда, Макрон, так. И он решил поджечь храм.
А?
Ставленник Ротшильда, Макрон решил поджечь храм.
Ну, чтобы, так сказать, от протестных акций отвлечь народ, так сказать. Ну, мне кажется, если уж поддержать француз, то поддержать протестных акций, то есть вот этот трудовой народ, который восстал против власти вот этих сатанистов Ротшильда.
Сатанистов Ротшильда, трудовой народ. Понял, спасибо большое. Глубоко, 7373-948, телефон, прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер.
Добрый.
Алексей, меня Мирослав зовут.
А,
я там из Сербии.
Здравствуйте, Мирослав.
Хочу сказать, что то французы... Не плакали, когда бомбили нашу Сербию, дети погибли. А сейчас стран плачет, все плачут. Так что, понимаете?
Но мы-то человечнее, нет? Мы-то человечнее, мы-то плачем всегда со всем миром, нет?
Ну да, да, мы православные за всех плачем. Но
вот.
Для нас не плачут, это да.
Ну так бывает, ну и что? Ну что теперь? Ну, Христос, значит, Спаситель, он же взошел на крест за всех. За всех, грехи все на себя взял, все человечество, в том числе и тех, кто его распял. Ну а что? Ну у нас такая вера. Такая вера, она наша православная. У нас, да у сербов, у наших братушек. Ну что? Ну так вот оно получается. Когда у нас плохо, никто не плачет. А когда у кого-то плохо, мы обязательно все вместе плачем. Не смешите так, а то я подавилась. Что? Я вас... А что смешного? Что смешного? Все серьезно. Все очень серьезно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Юрий зовут.
Так.
Вы в таком тоне говорите об этом?
Не тот тон. Скорректируйте меня, пожалуйста.
Ну, вы ему и молите, знаете.
Милый человек, а как надо?
Другие смеются, вот вам будет нравиться.
Что?
Вот у вас лично дом сгорит, а другие люди будут на эту тему шутить.
Будут.
Вам это понравится?
Они точно будут.
Ну, шутите дальше. Это очень плохо, аморально.
Можно, да, все-таки? Разрешайте мне.
Это аморально.
Это аморально, но вы мне разрешаете быть аморальным.
Не
вы сказали, шутите дальше только что. То есть, шутите или нет, вы мне, пожалуйста, скажите.
Да Бог накажет, заболеешь и сдохнешь, вот и все.
Заболеем все и обязательно сдохнем, обязательно. А это всегда так. Вот если не посмотри, на какого старика не посмотри, это вы пообщаетесь с онкологами. Они, в общем-то, умирают от болезни. То есть, такое, умереть от старости не бывает такого. Просто с возрастом, например, приходят разные болезни. Бывает там сахарный диабет, бывает онкологическое какое-то заболевание. Обязательно заболеем и сдохнем. Обязательно заболеем и заболеем. Это даже не сомневайтесь. Я пока еще не знаю ни одного человека на планете Земля. А, кстати, понимаешь, этот человек хочет мне добра. Знаешь почему? Этот человек мне хочет добра. Сейчас объясню почему. Вы думали, он злится на меня? Нет, он хочет мне добра. Почему? Потому что если я буду болеть и от болезни умру, это значит, что я помучаюсь немножко. То есть я приму мученическую смерть. А это значит, что это прямая дорога в рай. Правильно? Это раз. Это первое. Второе. Если я буду болеть и от болезни умру, я успею причаститься, правильно? Исповедоваться, причаститься. Так. А это прямая дорога в рай. Правильно? Вот если бы он мне сказал, там, сядешь на машину и врежешься в столб ни с того ни с сего, и там плита на тебя упадет, вот это плохо, потому что я бы раскаяться не успел. Нам же уже президент это объяснял. Ну, то есть, понимаете, этот человек хочет мне добра, если кто-то не понял. Спасибо большое. Спасибо, миленький, родненький. Кланяюсь в ноженьки. Вам всего... то же самого хорошего, чтобы вы тоже от болезни умирали долго и пострадали по-хорошему, чтобы потом в рай попасть. Вот вам тоже от меня, Алаверды. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, Сергей Алексеевич.
Да.
нормальный тон абсолютно в отношении этого собора. Вот сейчас объявили, что там якобы от короткого замыкания. О чем это говорит? Махровая безответственность. То есть реконструировать здание, построенное в 12 веке, имеющее строительные эти деревянные конструкции, и не обеспечить надлежащий контроль там, чтобы ничего нигде не замыкнулось и не дать пламени разгореться.
Ну, слушайте, давайте по-другому посмотрим. У нас тоже бывали пожары, и тоже они бывали от бесконтрольности и нарушений всяческих правил. Я напомню вам зимнюю вишню, но при этом, когда она у нас сгорела, мы же ждали, что все-таки весь мир отреагирует на это должным
правильно,
образом.
Правильно, в отношении реакции так и есть.
Вот.
Уж такая реакция, прям трагедия. Никто там ничего не погиб. Вот пусть сами уже миллиард собрали.
Миллиард, кстати,
суммы
да.
собрали.
Да, миллиард. Это пусть хорошо,
и,
смотрите.
Пусть и сами все реконструируют и делают.
Да, спасибо. Спасибо большое. О, контролер позвонил, пишет Антон. В смысле? Опять же не убьют. Естественная смерть, пишет Борода Сергей. Да, да, Борода... Будда Сергей, простите, Будда Сергей. Да, Будда. Обратите внимание, этот человек до этого звонил. Он хотел мне добра. Он просто не понял. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
О, да. Да, здравствуйте. Ничего такого смертельного не случилось. Это обычная такая как бы практика в архитектуре и так далее. Столько, так сказать, архитектурных там соборов и так далее.
Не, их горело, много. И... Соборов много. Да, но это же Нотр-Дам, это же прям центр Парижа, это же культурная ценность. Гюго об этом писал.
Не так давно Манеж, вот, например, горел. Ну, это все бывает. Все строения подвержены...
А как нам в этом случае себя вести, когда это бывает у кого-то вот в другой стране? Ну, нам как? Вместе...
В душе как бы пожалеть, но все-таки у нас есть чего свое восстанавливать, храмы и так далее, свои, что на это деньги собирать, а не вот так вот там призывать к тому, чтобы там на собор там этот парижский... Угу. Деньги отправлять.
Понял. Но уже отказались от этой идеи. Ну, ладно. Что ж, теперь уже понятно. Так, слушайте, я думал вот по поводу... У меня, по-моему, какая-то новость была. А, нет, это не было новости. Я думал как-то присовокупить к Нотр-Даму еще одну новость. Ладно, пойдемте дальше, я понял. Кстати, мы не проводили голосование. Кстати. А, надо помочь французам или не надо помочь? Мы реально не спросили никого. Ну, в смысле, мы — это я. Но я к себе на «мы». Мы, Алексей, какой? Второй, третий, четвертый, пятый, десятый. Алексей, пятый-десятый. Мы, Алексей, пятый-десятый. Мы проводим голосование сейчас. Помочь французам. 134-21-35. Да не надо. 134-21-36. Мы же не проводили этого голосования, правильно? Не проводили. Помочь французам. 134-21-35. Да не надо. 134-21-36. Все, просто голосуем и все. Все, никаких больше «но». Никаких больше вот этих вот рассусоливаний, рассуждений в эфире, хватит. Давайте, помочь французам, 134-21-35, да не надо, 134-21-36. Помочь, 134-21-35, да не надо, 134-21-36. Помогите нашим пенсионерам, пишет Антон Колганов. А, вот что я хотел, Антон, вы гений. Сейчас дайте мне одну секунду, и я вам отвечу по поводу помощи нашим пенсионерам. Да я сейчас отвечу. Медведев, двоеточие. Медведев — это Дмитрий Анатольевич, Медведев — это премьер-министр. Нынешний уровень пенсии не позволяет обеспечить достойную жизнь. Не может быть. Как? Кто это сделал? Кто в этом виноват? Слушай. Не, серьезно, до сегодняшнего дня и этого заявления я думал, что все в порядке. А сейчас я понимаю, что что-то не так. Ну, давайте подведем итог голосования. 13% радиослушателей наших, вот настоящие православные христиане, что ж тут говорить. Говорят, надо помочь. В любом случае, надо всегда помогать. 87%, черствые, ну, тоже христиане, но черствые. На грани сатанизма. Они говорят, не, помогать не надо. К черту, говорит, эту Францию. Медведев, еще раз, да, Дмитрий Анатольевич, нынешний уровень пенсии не позволяет обеспечить достойную жизнь. Вот это мысль высказывает Дмитрий Анатольевич. Он прав, 134-21-35. Он не прав, 134-21-36. Вот, секунду, вы что, по прошлому голосованию все еще голосуете? Успокойтесь, то уже закончилось голосование. Я его подвел в итоге. И никого этим не подвел в итоге. Я подвел в итоге и не подвел в итоге никого. Вот, хорошо. Значит, Медведев, нынешний уровень пенсии не позволяет обеспечить достойную жизнь. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Сейчас я докажу вам, что очень высокий уровень поддержки нашего общества по отношению к Медведеву. Медведева, с Медведевым согласно большинство, сейчас я вам докажу. Итак, нынешний уровень пенсии не позволяет обеспечить достойную жизнь. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Сейчас я вам скажу, что Дмитрий Анатольевич Медведев выражает мнение большинства, мнение народа. Потому что он чувствует народ. Правильно? Быть с народом, разделять его боль, страдания. Вот истинное призвание Дмитрия Анатольевича. Итак, нынешний уровень пенсии не позволяет обеспечить достойную жизнь. Правильно, говорит. Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Не прав Медведев. Ну вот, пожалуйста. Можем говорить на эту тему, пожалуйста, давайте. И да, если вдруг мой тон ироничен, имейте в виду, у меня будет маленькая пенсия, и я обязательно где-нибудь сдохну от болезни. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, да.
Вы шокированы, видимо. Да, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Вот я тоже очень сильно удивлен этой новостью, даже перечитал ее раза три. И сразу же пришла на мысль такая мне в голову, что он пытается оправдаться за те слова, которые были и стали мемом уже в его исполнении.
Денег нет, но вы держитесь?
Ну, конечно, да, конечно. Мне кажется, он просто хочет что-то, новый челлендж запустить, какой-то новый мем создать, иначе не сказать.
Не, но смотрите, Медведев прав?
Абсолютно.
Ну все. Да, но он прав. Или нет? Вы видите, если нет, тогда надо с ним спорить. А если он прав, то тогда что с ним спорить? Правильно? Зачем спорить с Дмитрием Анатольевичем, если он прав? И знаете что? 83% радиослушателей говорят, что Медведев прав. Действительно, нынешний уровень пенсии не позволяет обеспечить достойную жизнь. Да, да. Теперь следующий вопрос. И что мы с этим будем делать? 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуй, Алексей, это Борис.
Да, Борис.
Я сейчас на время ремонта живу с бабушкой, 91 год.
Да.
Ветеран соцтруда. Она в Дагестане обучала детишек русскому языку и литературе.
Да.
От звонка до звонка, прямо от ответа у этого университета, института, как я не помню, как он там назывался, пенсия у нее в Москве сейчас 23 тысячи рублей. Все 20... квиточки по оплате, естественно, плачу.
И это еще не самая маленькая пенсия, кстати.
И да? Это еще не самая маленькая пенсия, наверное, но для Москвы 23 тысячи для пожилого человека. Я просто сел и посчитал, сколько обходится ее жизнедеятельность, обходилась бы ей ее жизнедеятельность по старости. Там сумма больше 60 тысяч рублей на лекарства, на еду и так далее, и так далее, и так далее. Оплатить ее квартиру, коммуналку. Это просто издевательство, честно говоря, со стороны правительства. Я не знаю, как будут выживать, как будем мы с тобой выживать, честно говоря.
Не, ну мы-то уже готовы. Понимаете, какое дело? Вот как написал один из слушателей, у тебя маленькая пенсия не будет, так как ты в советское время не работал. Мы-то уже знаем, что нам надо готовиться к худшему, и, соответственно, мы будем готовы. Советские люди не знали, что им надо готовиться к худшему, они думали, Советский Союз — это нечто вечное, так было, так есть, так будет всегда, и так далее, да, через запятую. Союз нерушимый. Ну, да, так что, но... я думаю, мы справимся с вами, нет?
Исправим? Ну, я не знаю.
Вряд справимся, что... справимся, я думаю.
Справимся, но будем надеяться, что нам хватит ума, предприимчивости, потому что...
Хитрости, сейчас... подлости, нет?
Да, ну, в какой-то мере, может быть, но... Но я не знаю, что делать старикам, у которых нету молодых детей, внуков или правнуков.
Которые могут им помочь, да.
Которые могут им помочь. Они бедные, я, честно говоря, даже и не знаю, что...
Ну вот Дмитрий Анатольевич разделил нашу боль сегодня.
Хорошо хоть сегодня.
Спасибо ему. Спасибо, да? Спасибо. Мы вместе говорим спасибо Дмитрию Анатольевичу. А движение?
Движение.
Что у нас в движении в Москве? А, ну стало хуже, конечно, да. Ну, а чего бы стало лучше-то? Было 7, стало 8. 8 баллов пробки в Москве. Движения нет, но вы держитесь. Сейчас новости. А 18.36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Интересно, а у них кто-то ответит за халатность, за пожар? Или там также все думают, что там коррупции нет, пишет трек? Не знаю, может, и ответит. Наталья Поклонская. Да, Наталья Поклонская выступила резко против фильма компании Бекмамбетова. Ранее в компании «Базилевс» режиссер и продюсер Тимура Бекмамбетова сообщили о планах снять фильм о нападении на Керченский колледж. Студент 4 курса, ну и так далее. Ну, помните, да, это Росляков, все дела. Керченская бойня. Я хочу провести голосование. и сравнить с тем голосованием, которое я провел в своем телеграм-канале. Радиоведущий. Да-да, я знаю, что вам набило оскомину я этим, но долгое время я о нем не говорил, потому что ничего туда не писал. Сейчас начал говорить. Ну что, ну потерпите. Итак, голосование. Значит, компания Бекмамбетова хочет снять фильм о Керченском стрелке. Идея встречена критикой, как мы поняли. Стоит снимать? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Хочу сравнить, чем отличается телеграмная аудитория от эфирной. Значит, компания Бекмамбетова хочет снять фильм о Керченском стрелке. Стоит снимать? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Пока вы голосуете, я прочитаю, что говорит Поклонская по этому поводу. У нас по телевидению, говорит она, на какую кнопку не нажми, везде ужастики, везде убийства, причем какие-то извращенные или извращенцы кругом. То есть ничего хорошего не показывают. Трагедия в Керчи — это не только трагедия крымская, это трагедия общероссийская в целом. Это была сплошная мясорубка. И показывать это по телевизору, героизировать этого Рослякова, или как там хотят показать его, я не поддерживаю такие идеи, говорит она. То, что хотят показать про убийство, про массовые убийства, где детей убили, растерзали, это такая трагедия. На мой взгляд, и так много ужасов, кошмаров по телевидению мы видим. Жестокость, зверство, эти убийства бесконечные везде. Вот проамериканская пропаганда, говорит она, художественная, как они там любят всякие зомби, вампиры, убийцы и тому подобное. На нашем телевидении не хотелось бы, чересчур много. Все. И она говорит, показывать нужно побольше про хорошее. Про хорошее. Ну и по ее мнению, хорошее это крымский референдум, например. Вот она говорит, вот про крымский референдум, например, хороший фильм можно снять. Вот, еще раз, компания Бекмамбетова хочет снять фильм о Керченском стрелке. Стоит снимать? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира, и можно, собственно, говорить. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, Виктор, Москва, спасибо за эфир. Но я хочу сказать, что фильм-то снимать, конечно, надо. Тут вопрос в том, что Бекмамбетов вот последнее время делает трэш.
А то я просто не знаю, что он делает в последнее время. Что вот он из последнего делал?
Там какой-то
делал?
Последний фильм был про исторические события какие-то. Он страшно провалился в прокате. Там 200 миллионов долларов, по-моему, потратил.
Это он случайно не Тобол снимал?
Не, я не знаю.
Другой?
Нет, по-моему, не Тобол. По-моему, не. Какой-то
я
этот фильм был
знаю,
ну, западный, на западную аудиторию. В общем, короче, там он опростоволосился. Видимо, там оттуда его, ну как, погнали. Я не знаю, как, наверное, там продюсер это, ну, не дает денег больше режиссерам, когда они на 200 миллионов минуса уходят. Вот. И он решил вот здесь снять что-то. Я считаю, что этот человек, несомненно, талантливый. Просто, как у каждого талантливого человека, его время просто...
Да я не про него даже. Вот видите, вы как-то про него, а я вот про тему саму.
Нет, дело в том,
нужно ли снимать кино о всяких негодяях?
Да, я считаю, что нужно снимать. Вопрос в том, кто будет это делать. И
а зачем это нужно снимать? Делать? Потому что, знаете, как может случиться? И действительно, некоторым понравится
я
этот
понял,
образ.
Да, угу. Да. Я понял, к чему вы клоните. Я думаю, что как раз именно в фильме в этом нужно показать этого антигероя, несомненно, да, таким образом, чтобы никто, значит, не хотел бы им становиться, понимаете? Вот и все. То есть это же может быть как фильм о том, что вот он такой там весь из себя, значит, товарищ, который противостоит системе, а может быть, наоборот, фильм про сломленного там человека, больного там, я не знаю, ну, в смысле, душевно.
Ну, я понял, да, ну вот, понимаете, ну вот Роберт пишет, что считает, что стоит снять, но только показать главного героя так, чтобы другие понимали, что за этим ничего нет, вообще ничего, ни славы, ни героизма, есть глупость и скорбь.
Абсолютно, нет,
это с другой, это я с вами согласен, но с другой стороны, если сняли фильм, значит, есть слава. Но сняли
нет,
же фильм?
Нет, это не в этом дело, понимаете?
А в чем?
Фильм сняли не потому, что этот человек герой или не герой, а фильм сняли по конкретной ситуации,
но,
понимаете?
Да, для того, чтобы но ситуация спровоцирована этим людям. Человеком.
Да, ну, слушайте, то же самое, что если снять фильм про какую-то другую трагедию, да, вот Калоев, вы же смотрели фильм, да, вот
да.
Про этого человека.
Ну, фильм то я не смотрел, это... я просто знаю эту
да,
историю.
Да, ну, то это, я смотрел фильм, конечно, там, ну, вопросы немного к актерской игре, потому что я от Нагиева ждал больше, но сам фильм, он, конечно, очень сильный, понимаете, и как бы никто этого человека не делает в этом фильме героем.
Ну, я понял. Спасибо большое. О Брейвике никто фильм не снимал, пишет Франк Заппа. Леверок говорит, какая слава, он мертв. Посмертный Леверок.
в глазах других детей. Он же, как бы вам сказать, он же пародия на американских стрелков школьных. Они тоже мертвые, но он заразился этой идеей в определенный момент и повторил. А если мы снимем про это фильм и даже покажем его очень плохим или пустым и никчемным, но вдруг кто-то посмотрит этот фильм из подростков, скажет: «О, я тоже хочу, чтобы про меня сняли фильм». И вот реальная возможность сделать так, чтобы про меня снимали фильм. Ну, вы понимаете. Дальше они будут продолжать там через пытую, там, пойти в школу еще. Вы понимаете? Вот, вот какая опасность. Ладно, 27% радиослушателей говорят, что фильм надо снимать, стоит. 73% говорят, не стоит. Это у нас в эфире. Кстати, порадикальнее, так скажем, в эфире настроено. В Телеграме у меня получилось так. 33% говорят, нужно снимать, мол, стоит. А 67% говорят, не стоит. То есть полиберальнее, так скажем, посвободнее взгляд в интернете. Если снять фильм, он победит и таки добьется своего. Этого нельзя допустить. Но получается, да, про него же сняли фильм. Получается, да, это же какая-то такая посмертная слава. 7373948. Но даже не то, чтобы он добился своего. Меня вот это меньше всего пугает, добился он там своего или нет. Меня пугает какая история? А вдруг кто-то захочет, чтобы про него тоже сняли фильм? И для этого он, например, не будет Николой Тесла, он не будет для этого героем войны какой-нибудь, хорошим человеком, великим изобретателем, а он возьмет дробовик и пойдет в соответствующие места и натворит там бед. В ожидании, что потом посмертно про него снимут что-нибудь. Он как-то запомнится. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Ну, на мой взгляд, Дмитрий, на мой взгляд, совершенно точно нельзя снимать такие фильмы, потому что, как раз, как вы правильно сказали, это может дать плохой пример другим людям, которые, может быть, например, об этом уже думали или думают. Это просто убийство, и самое большое наказание для этих людей, ну, как минимум, забвение, да?
Но, с другой стороны, вот сколько фильмов у нас про убийц, и настоящих, и ненастоящих. Все эти Джеки-потрошители, через запятую, ну, сколько их? Полным-полно?
Да, и вот если брать вот опять же сюжет фильмов про Калоева, то там как раз тема более глубокая. Там человек совершил месть, и возникает там вопрос, эта месть оправдана или она не оправдана. А здесь это просто убийство. И я ваши примеры согласен, что их много, когда американцы, особенно в Голливуде, любят фильмы про известные убийства и маньяков.
Да.
Но, опять же, там немножко другая сюжетная линия. Там вряд ли кто-то захочет подражать маньяку. Это как минимум психически неуравновешенный человек. А здесь молодежь, все, что касается молодежи, это более такая тонкая тема. И здесь...
Ну, а вот у нас был сериал про маньяков наших там советских, российских. «Метод» назывался.
Да, но я не смотрел фильм, но понял.
Не смотрели, да. Вот там как раз... Спасибо большое. Там в фильме были собраны... Ну, они как бы... Как вам сказать, они использовали реальных людей, ну, негодяев, маньяков, и создавали вот этот экранный образ какой-то. И там главный герой раскрывал их преступления, потому что он был вот такой талантливый сыщик. И там про маньяков много всякого. Там прям много. Я первый раз с Поклонской согласен. У молодежи головы пустые, нельзя и их этим заполнять, пишет Смедович. Кто-то важный едет, трешку перекрыла полиция, my name, говорит. 7373948, телефон прямого эфира. Кто-то важный. Алло, здравствуйте. Но не я.
Добрый день, Леш.
Да.
Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Слушайте, ну, фильм снимать, не снимать, это, наверное, дело все-таки... специальных органов, которые потом его посмотрят и скажут, как это, выходить ему в свет или нет. Потому что забвение, ну, забвение и так не получится, потому что вот мы с вами сейчас об этом говорим.
Но это мы-то вот говорим, это... потому что пошла тема. Если бы эта тема не пошла, и мы годок, два, три прошло бы, мы бы, может быть, его фамилии бы и не вспомнили этого персонажа.
Ну, и фильм, если он будет никакой, то...
А если он будет... А если он будет достойный с точки зрения, ну, того, как снимают фильмы? То есть не то, чтобы будет про хорошего человека, а хорошо снятый. И ну, если хорошо, он снят, хорошую кассу
фильм
соберет.
Имеет свою тему.
Ну да.
Как он разовьет эту тему, уже будут компетентные лица рассматривать. А Наталья Владимировна, по-моему, увлеклась борьбой с кинематографией. Надо бы все-таки заниматься больше
тем, чем занимаются депутаты Госдумы.
Согласен, но тут есть одна проблема. Есть же журналисты звонят, зная, что она скажет. Это наша такая хитрость небольшая. Мы же провоцируем их. Алло, здрасте, а ну-ка прокомментируйте. А она, ну, естественно, рада комментировать, потому что, ну, тема-то важная тут. Про духовность, про Крым. Тем более она была крымским прокурором, мы это знаем. Ну, а вы скажите, если Поклонская думает не о том, а 73%, которые у нас сейчас проголосовали здесь за то, чтобы не снимать такой фильм, они не правы?
Ну, я считаю, что нет.
Почему?
Ну, я же говорю, потому что искусство... Оно и есть искусство, его нельзя тормозить. Mm-hmm. Если там что-то будет непотребное, то для этого у нас есть специальные законы, специальные mm-hmm. органы, которые еще на начальном этапе его притормозят и не пустят.
Но нет, говорят, есть такое, такое понятие у психологов, а может быть и не только у психологов, эффект Вертера. Когда подростки mm-hmm. начинают подражать. Может быть, нам не снимать тем на эту тему? Может быть, нам снимать тогда там про взрослых каких-то маньяков, да и черт с ними?
Ну, достаточно того, что это и так тема, скажем так, одна из топовых. Угу. И больному человеку достаточно того, что уже есть.
Ну, понятно, я понял, спасибо большое. То есть муссировать во всех СМИ несколько дней подряд можно, а фильм нельзя? Странно, пишет Туманов. С одной стороны, да, с другой стороны, у нас возрастное ограничение, да и вообще новостные радиостанции вряд ли слушают подростки. Ну, то есть я сложно себе представляю подростка, который слушает новостную радиостанцию. Только если его родители слушают при нем эту радиостанцию, ну, больше вариантов я не вижу никаких. Не то, что фильм снимать, но даже в новостях фамилию этого больного нельзя называть. Имя такого человека должно быть предано забвению, Башер говорит. Если снимать, то документальный фильм расследование. Обязательно про убитых детей, про них, какими были, как жили, пишет Коман. Плохая слава, это тоже слава. Ганнибал Лектор многим нравится. И Фредди Крюгер пишет 11-й. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
По поводу кино, да?
Да.
Да, Виктор меня зовут. Смотри, ну есть же вот хорошие примеры. Тут же Ганнибал, да?
Да.
Тоже отвратительный персонаж. Ну, все зависит от того, как снимет.
Да.
Объектов. Очень это зависит.
Но не только от того, как снимет. Вот понимаете, иногда и от актерского мастерства зависит. Иногда так бывает, что плохой становится почему-то обаятельным, поскольку сам актер так сыграл, что ну, невозможно не влюбиться в этого плохого персонажа.
Да, то есть...
Бывает, случается, согласитесь?
Конечно, и еще пример, тут же про Чикатило также можно снять. Mm-hmm. Он же тоже был с какой-то стороны и хороший, и добрый.
С какой? Там, не знаю. Я не знаю. Мне кажется, не получится снять фильм про хорошего Чикатило. Джокер, пишет Артем. Да, Джокер. Ганнибал Лектор, нормальный мужик, пишет Манагер. А он как-то себя как мужик проявлял в этих фильмах, просто я не знаю. Мне кажется, вы как протерей Дмитрий Смирнов, а в общем-то увлекаетесь темой нормальных и ненормальных мужиков. Манагер, спрыгивайте с нее. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте.
Ага.
Фильм снимать не надо, это пропаганда и насилие, реклама.
Да?
Здесь мнение, что в Керчи не доработало МВД, все свалили на парня, упустили момент. Угу. Как он тренировался, как он скупал патроны ящиками. Это позор для МВД Керчи, не было расследования этого, а легче всего свалить на парня.
Не надо снимать, я понял, спасибо большое. Вал говорит, Бекмамбетов задолжал Ротшильдом, ну это пошел Степ. Задолжал Ротшильдом, продал душу сатане, приехал развращать нашу молодежь жестоким кино, не читай это сообщение, а то заболеешь и сдохнешь. 7373948, телефон прямого эфира, спасибо. Как вас зовут, Алис, здравствуйте.
Добрый день. Вот как можно снимать фильм при живых родителях, родственниках? Представляете для них, как это будет все?
Ну, понимаю. С другой стороны, вот историю над с этим самолетом и Калоевым. Есть ведь и родственники, и все, но сняли. Фильм.
Ну, я категорически против. Пока угу. родители живы, чтобы даже не напоминать им об этом.
Понял, спасибо большое. Давайте запретим изучать историю. Вдруг дети захотят стать Гитлерами и Геростратами, пишет Леверок. Гитлерами захотят стать. Так интересно ведь, но есть определенная часть людей, которым нравится, я сейчас, может быть, ужас скажу, кажется, притягательным образ даже Гитлера. Да-да-да. Они потом ходят с изображением, незаконными изображениями на своей одежде, они выкрикивают незаконные вещи, они выбрасывают руку в таком узнаваемом, но, опять же, незаконном приветствии. Всякое бывает, слушайте. Всякое бывает. И, знаете ли, в некоторые фильмы, когда ты их смотришь, и некоторые тексты, когда ты слышишь песен или еще чего-то, или некоторые историки, или специалисты, интересующиеся историей, так рассказывают про Третий Рейх, что как будто бы создается впечатление, им кажется, что там все было хорошо и правильно. Вот знаете, вот иногда так вот я так смотрю на них и думаю, похоже, им просто нравится этот исторический персонаж. Бекмамбетов такой же плоходелающий фильмы человек, как и Бондарчук, поэтому плевать. Сергей Зет говорит, а кто у нас хорошо делает фильмы? То есть Бекмамбетов, я помню, как все смотрели «Дозоры». «Дозоры» — это не бекмамбетовские? Нет? Не бекмамбетовские «Дозоры» разве? Не он снимал? По-моему, Бекмамбетов снимал «Дозоры». Нет? Я помню, чего-то все вместе мы так сильно смотрели «Бекмамбетовское». Нам так нравилось, мы так обсуждали. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алексей, здравствуйте.
Здрасте.
Вот, хотел сказать, что хорошо бы снять этот фильм про этого убийцу с комментарием доктора Савельева. Вот, доктор Савельев давал очень хорошие комментарии по поводу Керченского убийцы.
Да, и, да. Я просто не знаком с этим комментарием. Я как-нибудь ознакомлюсь, после этого, может быть, продолжим разговор. Спасибо большое. 7373948, телефон прямой эфир, как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Леша, это Игорь.
Да.
Короче, я вот думаю, что по горячим следам особо снимать такие фильмы не стоит, потому что, ну, Чикатило взять, да, там все эти дела там. Он снят был через несколько десятилетий после того, как это происходило все. И вообще для детей, конечно, это будет вообще плохой фильм.
Плохой фильм. Да, спасибо большое. Так, Бекмамбетов снимал неснятая реклама «Банка Империал». Какие... Вот, кстати! Во-первых, мне сказали, что «Дозоры» снимал Бекмамбетов. Во-вторых, реклама «Банка Империал». Это, наверное, то, что мне очень сильно запало в память из моего детства. Да? А вы же что же это? Не едите-то. К Суворову обращается императрица. Так ведь пост, матушка. До первой звезды нельзя. Принесите звезду. Да, Или там что-то, по-моему, то ли Тамерлан, то ли кто там камни складывал. Да, что-то такая история была. А кто-то там горящий снаряд какой-то тушил рукой, фитиль. Что-то еще было. Нет, это была классная реклама. Кстати, наверное, банка-то этого уже и нет в помине. А реклама была классная. И последним шел Тамерлан. Пишет Дахо. Да. Но остались камни. Борис Байкер, случилось страшно. А банк потом вкладчиков кинул. Да? Ну, бывает, что. Это же банк, это нормально. 7373948. А банки как-то еще другое что-то делают. Алло, здравствуйте. Алло. Да.
Алло.
Да.
Ой, первый раз дозвонился.
Бывает.
Я вот хотел сказать, Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Есть фильм, «Класс» называется.
Да?
Европейский. Вот как раз на эту тему, где над школьником...
Так нам-то надо снимать или нет?
Я вот к чему говорю, что этот фильм, вот прямо на эту тему показывали в Европе в школах.
Угу.
То есть с целью того, чтобы дети посмотрели, что, грубо говоря, нельзя издеваться.
Сработало или нет, скажите, а то у меня время поджимает.
Вот сработало, нет, не знаю.
Не знаю. Понял. Спасибо. Время поджимает, простите меня, это не я виноват. Перезагрузка сейчас у нас.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, среда, апрель, день 17-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте.
Ох, и жесть на дорогах, пишет Борис Байкер. И Дмитрий говорит, 8 баллов. Аурус на параде. Что вы об этом думаете, пишет Трек. Закономерно. А что нужно думать про Аурус на параде? Мне кажется, это закономерно. Кстати, по поводу... Это обновление, это хорошо. Да. Имеется в виду, наверное, тот Аурус, который кабриолет. И в нем будет ехать министр обороны Российской Федерации. Ну, а что? А раньше, по-моему, Мерседес был, если я не ошибаюсь. Или ЗИЛ, может быть. Ну, это давно, наверное, было, да? А теперь будет Аурус. Это правильно, это хорошо. Конечно, надо свое показывать. Ну, как, а понятно, что там все-таки в коллаборации с другими странами эта машина создается и создавалась, да? Но, тем не менее, марка-то наша. Вроде как марка-то наша. Я вот об обновлении-то хотел сказать. У нас, если вдруг вы там не подписаны ни на какие наши телеграммы, у нас же приложение нормальное появилось для, ну, радийное приложение. И для Android, и для iOS вы можете заходить там в Google Play или в Apple Store и скачивать, и устанавливать. И оно маленькое такое. По-моему, для Apple 23 мегабайта, а для Android, по-моему, еще меньше. То есть оно вообще места не занимает практически. И оно функционально удобное, лучше, чем прошлое. Потому что прошлое было перегружено новостями там какими-то еще. Новости лучше читать в телеге, это факт. А здесь... Хотите картинку? Картинка будет. Вот у нас с камеры идет она. Хотите звук? Звук есть. Расписание программ? Вот вам расписание программ. Кто что ведет? Есть. И есть архив, что самое удобное, наверное, и главное. Помимо онлайн, можно еще и в архиве программы слушать. Так что я, если вы вдруг не знали об этом, вы просто много об этом говорили и просили, и спрашивали, а где скачать, почему нет. У нас были с этим проблемы, и грошев было нема, как говорит шеф. Но теперь вот гроши, я так понял, появились, и вот мы сделали. Поэтому скачивайте, наслаждайтесь, кайфуйте, слушайте свои любимые программы. Меня тоже кто-нибудь может будет слушать, неважно. Любимые слушайте. Старое снес, а новое на Apple 5 не устанавливается. Apple 5? А что у вас за телефон, Александр? Мне аж страшно даже подумать. У меня вот семерка, старый iPhone относительно, но в нем все нормально. А табло CODD видно, которое у нас здесь висит? Нет, не видно. Оно потому что висит с той стороны, где камера, и поэтому его и не будет видно. Так, в перерыве посмотрел все рекламы «Империала», чуть не прослезился, детство вспомнил, ассоциативная память, это сильно. Ну да. А фоновый режим есть? Фоновый режим, значит, смотрите, на Андроиде, не знаю, есть или нет, на... Здесь, на Apple, мы можем прямо сейчас с вами и затестить. Вот я включаю слушать. И там, видите, у меня с отставанием идет звук. Сейчас с вами и затестить.
Ну, вы поняли, да? Идет с отставанием звук. Правда, сейчас такой бред там начнется, но это ладно. И вот я выхожу из программы. Ну, то есть я ее сворачиваю. А звук есть.
И вот я выхожу.
Поняли, да? Все, то есть нормально работает в фоновом режиме. Не знаю, как на андроиде, наверное, так же должно быть. Если нет, то напишите нам об этом. Мы что-нибудь расскажем тем, кто это нам делает. И скажем им, а почему на андроиде, например, фоновом не работает. Везде есть, Миш-Мих. Ну все, и кайф. Приложение сырое, в метро тормоз полный, эфир прерывается. Через браузер все супер, на андроид. У меня ничего не прерывается, Андрей, я сегодня слушал, кайфовал. Ну, что это? Слетает приложение при прослушивании архива в фоне на андроиде, пишет 82-й. Так, все, короче, не мучайте меня. Сейчас, смотрите, такая история. Если что-то где-то слетает, вы же знаете, что можете через Google Play и App Store писать претензии разработчику. Вы им пишите там, слетает, когда зашел в метро, еще что-то. И они тогда будут там думать, свои разработчики, слетают, как им по этому поводу действовать. Правильно? Чтобы не через меня, чтобы не сломанный телефон, а сразу напрямую туда. Там же есть комментарии, вы можете комментировать. Только пишите это, вы же люди добрые, как бы, пишите правильными словами, да, не обижайте там никого. Я на старом слушаю, прерывать через 5 минут, пишет Григорий. Вот слушайте теперь на новом, зачем вам старый? Зачем вам старый, когда можно теперь на новом? Все, пошли дальше. Наблюдатель говорит, для Windows Phone вообще нет приложения. Наблюдатель, Windows Phone еще существует. Я думал, все, они уже, ну, совсем неконкурентны. А есть еще, да? Ну, ладно, извините тогда. Почему на центральных ТВ 5 лет говорят политологи только про Украину, ни слова про Россию? Мы что, на Украине живем? Задается вопросом 17-й. Неожиданный вопрос такой. Но раз вы заговорили о телевидении и о политологах и экспертах, тут скандал очередной произошел, но их уже так много произошло, этих скандалов, что я сбился со счета. Но здесь как бы интересно. Значит, есть такой Александр Сытин, наверное, знаете, да? Который вот так говорит. И вот он в программе, значит, сказал, что... они обсуждали Нотр-Дам. Это на Первом канале было. Обсуждали Нотр-Дам. И он в программе сказал, ну, вы сравнили, конечно, уничтожение, пожар в памятнике там архитектуры европейском с ликвидацией, так сказать, малоценного человеческого материала. Имелось в виду сожжение людей в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая. То есть он такой раз и сказал, что оказывается в Доме профсоюзов был малоценный человеческий материал. И вот теперь скандал по этому поводу, естественно. Потому что его формулировки напоминают какие-то другие формулировки. Какие-то другие, которые существовали раньше в каких-то определенных странах, где рассказывали о расовом превосходстве одних над другими, где рассказывали о неполноценности определенных народов, ну и так далее. Ну, вы поняли, да? Человеческий материал. Вообще интересно так называть людей. И вот я готов с вами это все пообсуждать. Обо всем, вообще, мы можем все говорить обо всем. То есть, почему обсуждают Украину, почему обсуждают не Украину, вот вы меня спросили, да? Почему такие эксперты попадают на телевидение? Попадут ли они еще раз туда? То есть, вот вы спросите мое мнение, я бы такого человека на километр к микрофону не подпустил. Вообще. Даже в виде врага, даже в виде, как бы вам сказать, оппонента, который должен быть, чтобы создать некое ощущение дискуссии и накала. На мой взгляд, за такие вещи надо просто лишать возможности высказываться и все. Ну, то есть, прям ставим крест, но... Это только мой взгляд. У вас может быть абсолютно другой взгляд. Ему за это платят, пишет Валерий. Не, ему платят за то, что он приходит. Да, наши центральные каналы платят за то, что эксперты и псевдоэксперты к ним приходят. Да, они платят всем завсегдатаем украинцам, этим всем полякам и оппозиционерам типа Сытина. Да, они платят деньги, это факт. Но они им платят, чтобы вот, как бы вам сказать, была вот эта вся драма, да, чтобы все это разворачивалось как-то там, борьба добра со злом. Ну, они такой сериал снимают из года в год, вот вы говорите, 5 лет, ну, может быть, 5 лет, снимают сериал, где есть хорошие, есть плохие, и хорошие побеждают плохих. Ну, вот, примерно такая история. Плохие говорят все более плохие вещи, хорошие говорят все более хорошие вещи. Ну, естественно, никто не говорит по существу никогда. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, Александр меня зовут.
Да.
Я как раз таки в прямом эфире все это дело наблюдал.
Да.
Вот, там пошла некая аналогия с сожжением именно как раз в Доме профсоюзов.
Да.
Вот, я бы вот что хотел сказать. Это не просто вот сериал там, куда приглашают каких-то там фриков, не совсем так. Ведь у нас четко идет упор вот именно на демократичные вот эти все принципы, там, свобода слова и так далее. Mm-hmm. То есть каждый гость может высказать свое мнение.
Да-да.
Вот. И я бы сказал, ну вот про Сытина конкретно, это, я считаю, профессиональный провокатор. То есть для того, чтобы именно будоражить в обществе, разжигать вот эту рознь, ненависть.
А зачем? Вот мне можете ответить на один вопрос? Мне интересно, а зачем нужно?
Спокойное, спокойное общество российское, которое спокойно развивается вот в этих вот демократических принципах, свобода слова, свобода самовыражения.
Ну и что, зачем?
Это не нужно. Нужно постоянное какое-то броуновское движение, какие-то... вот именно разжигание розни. Недаром же есть уголовная статья. Разжигание розни. Вот эти люди этим занимаются. Есть еще один персонаж.
Но им платят его... Подождите, им платят, их зовут. В том-то и дело.
Что... Его приглашают как эксперта, как историка.
Ну не зовите, вот. Да что, историков мало. Ну
я так думаю,
в любой институт плюнь, там 10 тысяч историков сидит. Ну что, не
я
найдется
думаю,
нормальных
что...
людей, что ли?
Да, этот товарищ, он неоднократно уже высказывал вот именно вот такие вот человеконенавистки.
Да, понятно.
Ненавистки, да. Вот. То есть у нас, понимаете, среди экспертов вот таких вот, так сказать, ну, демократических вот этих вот псевдолиберальных, так сказать, взглядов, среди них есть профессиональный провокатор.
Да я понимаю. Ну, я понял. Ну, чего вы на круг заходите? Что такое? Я понял, что вы имеете в виду. Поймите меня правильно, да, что какую мысль я пытаюсь донести. Каким бы ты профессиональным провокатором ни был, если тебе не дают микрофон, тебя не зовут в студию, ты ничего не сможешь провоцировать. Ну ты вот, ты профессиональный провокатор, там, патриотический, непатриотический, предатель Родины, не предатель. У тебя нет микрофона, и все. Все, ку-ку, где ты будешь провоцировать? На своем там канальчике каком-нибудь где-нибудь в Телеграме? Ну и сколько там человек тебя читает? 3-4? Все, тебя лишают эфира, и ты ничего не сможешь нигде уже провоцировать. Сидишь, дальше кукуешь. Ну что, завтра Сытин станет Дудем, что ли? Он завтра станет Дудем. Кофтун завтра станет Дудем, может быть. Может быть, ну, я беру ту сторону, да, типа оппоненты, да, типа оппоненты. Ну, что все остальные, сплошь Дуди у нас. Ну, нет же. То есть, это площадка, благодаря которой людей начинают узнавать. Центральные каналы, ток-шоу, в частности. Туда приходят какие-то бомжеватого вида злобные люди. Один с усами, другой косенький какой-нибудь, третий жирненький, четвертый еще какой-то. Они начинают там огрызаться, но ты смотришь. Просто берешь, на 2 года назад отматываешь, как выглядел этот человек 2 года назад и как он выглядит сейчас. Я просто хотел сказать по поводу Сытина, здесь позвольте. Он выглядит настолько хорошо, он выглядит великолепно. Ну, я, конечно, не хочу говорить о том, что он внешне похож на Геринга, и не буду об этом говорить. Как раз, когда тот был на Нюрнбергском трибунале, особенно вот в этих очках. Но вы чувствуете, как вот эти, типа, профессиональные провокаторы, которые нужны для того, чтобы был накал, и цифра росла у канала, да? Как они хорошеют. Вы видели, как изменился Кофтун? Вы видели, как он изменился? Вы видели, как изменился Сытин? Вы видели, как они потихонечку стали лощеными? Они прям стали... хорошо откормленными такими, домашними, нашей выпечки, троллями, да? Они, понятно, у них роль такая, они дураки, типа того, нет, они плохие, они могут быть не дураки, они могут быть плохие, и мы их в эфире победим, типа того. Ну, ладно, хорошо. Но иногда они заигрываются, и они такие-то, вот как тоже там на втором канале, или, нет, на НТВ было. Тоже. Чувак начал выкрикивать какие-то фразы уже, я их не могу повторять в эфире. И руку поднимать в соответствующем приветствии. То есть вот такая уже история пошла. То есть они заигрываются в определенный момент и заигрываются до статьи уголовной. Но весь-то прикол в том, что наше телевидение само создает этот продукт. Само телевидение, сами центральные кассы создают этот продукт. Они сами этих людей зовут. Они сами ставят их на позицию. У них есть, внимание, прединтервью. Я вам что такое прединтервью? Это когда говорят с человеком до того, как он пришел в программу. А что вы думаете по поводу людей, там, сожженных 2 мая в Одессе? Я думаю, что это малоценный генетический материал. А вы в эфире это повторите? Да. Все, а потом, после эфира, он говорит, я, собственно говоря, не понял, почему это их так задело, там ничего такого сказано не было. Я цитирую. Да нет, я, в принципе, готов извиниться. С одной стороны, я не раз высказывал эту точку зрения. С другой стороны, если это кого-то очень сильно шокирует, я могу извиниться. Он такой, я даже не понял, говорит. Что произошло-то? Че, ну я уже... Я вам 1000 раз говорил, что вы человеческий материал. А вы только на 101-й среагировали. Ну что, странно. Мне за это деньги платят, алло. А идем мы дальше. А кто курирует работу наших каналов федеральных? Все, молчу. Все, я молчу. 7373948. Я больше ничего не говорю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да.
И, как вы правильно сказали, в первую очередь, конечно, надо спрашивать тех, кто приглашает подобный малоценный генетический материал в студии. Тем более, если мы...
Полноценный
генетический. Как вы тоже...
Не, человеческий верно, материал.
Верно заметили. Да, человеческий материал. Там и Сытин, и Быков, и Гозман, они даже как бы, вот, знаете... Как
ну, не, сказать, слушайте, ну, они нет. Ну, не ставьте их, пожалуйста, в одно.
Хорошо.
В одну линию. И тем более Быков сейчас у него проблемы со здоровьем. Давайте мы все-таки будем... Даже если ваши взгляды расходятся, как бы... Ну, пожелаем ему выздоровления. Правильно?
Да, безусловно, пожелаем выздоровления, но отметим, что все-таки, ну, как раньше во дворах говорили, за базар надо отвечать. И, в общем-то, в жизни так всегда и происходит, к сожалению или к счастью для кого-то. Ну, а что касается господина Сытина, то тоже соглашусь, что он такой профессиональный провокатор, потому что он на любую тему. Футбольные фанаты, он имеет свой взгляд, там Украина у него свой взгляд. Там где-то,
не, ну
там
и таких людей много. Вот смотрите, да. Вот смотрите я, у меня тоже везде взгляд. Такая работа, знаете, все время надо взгляд какой-то вот туда бросать. Куда-то. А я вот думаю, кого бы это волновало, что мы думаем. Но вот видите, как бы, спрашивают.
Но мне кажется, что проблема вот подобного рода экспертов, извините, я немножко тут опять-таки в дворовую тему перейду, ну, они просто все давно по морде не получали.
Хорошо. А за что? За что? Вот, видите, за если, слова. Понимаете, это как бить актера по морде за то, что он играет хорошо там Гитлера, понимаете? Как же ты, тварь, играешь Гитлера? Он же актер, он сидит, он актер. Ему платят деньги за его слова, за ту роль, которую он исполняет. Он приходит, он должен сказать, там, например, Слава Кофтун. Слава, ты будешь говорить: ой, на что вы гоните? Это все, это российская пропаганда. Вот. А потом ему будет Славёк говорить: так, заткнись, пока я тебе не дал по башке, и у тебя там не просыпался в трусы твой позвоночник. Понял ты? Заткнись, Слава, рот свой закрой, понял? И все: вау! Супер, но вот это он его уел.
Плохому актеру издревле тоже, в общем-то, били по морде. Да? Плохо играл.
Но он хорошо, а Сытин справляется с ролью. Раз его аж выгоняют, то он прямо отыгрывает нациста от и до. Прекрасно у него получается, нет? Разве нет?
Я не знаю, они сами уже, наверное, перешли тонкую грань между актерством и своими настоящими мыслями, потому что сам по себе Сытин ультралиберальный эксперт, он не многосторонний актер, он, так сказать, в одной...
Давайте не про него вообще, спасибо большое, давайте не про него, а в целом вот по телевидению, все вот эти дела. Значит, почему так делается? Почему так делается? Интересно, да? Вот почему? Вот меня Павел спрашивает: а я не понимаю, зачем зовут людей, которые поливают грязью Россию, еще и деньги им за это платят. Вот и я не понимаю. Может быть, вы знаете, почему? Вот как вы думаете, почему это происходит? Например, нужно создать образ врага, да, такого врага, и с ним бороться 1000 серий. Вариант номер один. Вариант номер два. Нужно изобразить свободу слова, допустим. Да, такой вот вариант. Это я просто сейчас накидываю из головы, какие могут быть варианты. Почему еще их могут звать? Вариант номер три. Они дают цифру, и их смотрят. И если их не звать, а другие будут звать, то у тех, кто зовет, будут цифры, а у тех, кто не зовет, цифр не будет. Ну, то есть не будет рейтингов. А значит, не будет денег, а значит, проект закроют. И откроют новые, куда опять их позовут. То есть вот я так вот вижу три варианта. Какой вариант, вы думаете, реальный? Может, у вас какие-то есть идеи? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Да.
Добрый
вечер. Алло. Нет, как-то вы добрый вечер сказали, а дальше, не получилось у вас. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день.
Да.
Вот хотел по поводу этого Сытина сказать. Ну, вот он, по сути, как бы ничего такого, он никого лично не оскорбил. Высказал свою точку зрения, которую народ...
Не, он семьи умерших оскорбил, наверное, называя кого-то человеческим материалом. Понимаете?
Он же не кого-то персонально оскорбил.
Он всех и сразу оскорбил тех, кого сожгли в Одессе. Это как, не знаю, как назвать людей, погибших во Второй мировой, например, человеческим материалом.
Давайте типа просто, того. Если ко вчерашнему дню, когда говорят про...
Прерываться звук стал. И не я тому виной. Вот серьезно, да. Прерывается звук. Простите, вот стал прерываться звук. Вы говорите, он никого лично не оскорбил. Да, он оскорбил не лично, а он несколько, может быть, семей даже оскорбил, понимаете, десятков. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел по телевидению в целом, да, что происходит.
Давайте.
Можно.
Да.
Мы уже знаем, в какой стране мы живем. У нас демократия. Идет сериал по телевидению. Это не секрет. У нас очень идет деградация на телевидении. Нам никогда не говорят: читайте книги про вот эти американцы, те же самые, вот я сейчас читаю. Это все обрисовано. Можно, например, «Звезды смотрят вниз» прочитать, это все там написано, как вся эта система устроена.
Просто, как я понимаю, деградация-то она идет не только в нашей стране, деградация интеллектуальная происходит везде.
Был в США.
Да? Нет?
Я был в США, нет. Мы будем отвечать только так. Через некоторое время люди поймут, что нужно отвечать притворно, так же, как и американцы. Это нормальное явление. Mm-hmm. Да, все здорово, замечательно. Да, это отличное выступление. Ну, не то, что отличное. Все понимают, что это актер. Да, он плохой, мы скажем, он плохой. Да, он нехороший. Mm-hmm. Но внутри себя мы понимаем, что это актеры и ничего больше.
Это актеры. Это уже как окна с ноги его мы должны воспринимать.
Именно как американцы, мы будем так вот все реагировать.
Понял. То есть мы пока воспринимаем это всерьез, а нам уже надо давно это воспринимать как цирк. Из цирка клоунов не выгоняют же, правильно?
У нас была великая цивилизация. Я как молодой человек, молодой поколение, это понимаю сейчас, да. Mm. Не обидно, но нужно жить в таких реалиях, это за нас. К сожалению.
Ну, вот, я понял. Ну, какие есть. Ну, какие-то есть, но не знаю, может быть, и можете изменить. Может быть, можете изменить хотя бы в рамках своей семьи. Цифра однозначно причина. Я сегодня узнал, что есть какой-то Сытин. Вот теперь это разузнать бы как-нибудь, пишет Дмитрий. Ну, в смысле, да ладно, вы наплюйте. Неважно, не о нем разговор. Разговор о телевидении. Почему у нас телевидение такое, какое оно есть? Я думаю, что потому что таков зритель телевидения. И тут вопрос, а если бы телевидение было другим, появился бы другой зритель у телевидения? Это вопрос номер один, да? И тут ответ, да или нет? Ну, то есть, да, появился бы. Если бы сейчас телевидение так у нас решило переверстаться, перестать вот этих вот каких-то пугал, да, чучел вот этих огородных непонятных звать, позвали бы, пусть оппонентов, но интеллектуальных, перестали бы там орать. И спокойно сидели бы, разговаривали, аргументированно спорили на такую тему, на секую, на пятую, на десятую. Допустим, да, появились бы рейтинги у этих программ. Стали бы они кассовыми, эти программы, или нет? Вот в чем вопрос. Телевидение формирует сегодня зрителя? Или зритель запрос делает на то телевидение, которое он хочет? Ну, потому что все равно же все мы, получается, как бы голосуем. Ну, кто смотрит, да, голосуем пультом. То есть первый канал, второй, десятый, пятидесятый. 7373948, как пел Noise MC. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алексей, это Александр, который вот первый в эфир вывели. Просто я недовыразил мысль. Смотрите, я с вами в чем не согласен. Это не игра, это не сериал. Именно так и выглядит демократия. Но да. В России вот она выглядит так. Приглашают людей, и каждый считает своим долгом сказать то, что он думает. Сытин реально так думает и да. так говорит. И Исаев так думает, так говорит. Вот. Но дело вот в чем. Если делать, как вы сказали, там прединтервью, да, перед этими шоу, тогда это цензура. Когда это то же самое, что на Украине. Ты попробуй там... что-то сделать и не
ответить. Нет, прединтервью... Нет, дело в чем. Прединтервью — это не цензура. Прединтервью — это для того, чтобы понимать позицию. Вот понимаете, если вы на телевидении
его
работали...
Его позиция ясна.
Не работали? Его-то ясна. А вы на телевидении работали?
Да нет, конечно.
Ага, я просто могу вам рассказать, там есть такие люди, да, назовем их редакторы.
Ну, я согласен.
Они специально, им нужно знать позиции людей, чтобы их рассадить там, по разным углам,
да, да, да,
и
это...
они спорили. Ну, вы поняли.
Я согласен, но вот эти вот заявления, которые за рамки выходят, из ряда вон, вот эти заявления, они именно осознанно делаются ради провокации, для того, чтобы разжигать рознь в обществе.
Ну, понятно. Ну, а что дальше-то?
Редакторы, они не хотят этого. Вы что думаете, редакторы специально пригласили?
Ну, все, и значит, не зовите его в следующий раз, и все.
Вот, я так думаю, он очень долго не появится.
А я думаю, что он появится очень скоро и будет себя, спасибо, как ни в чем пирожок, рассказывать все те же самые вещи. Потому что мы видели все вот эти вот «выгоняем из студии», «пошел вон, тебя здесь не будет». И через неделю он уже сидит, как начищенный пятак, все думают, вот он опять, и он опять. Значит, вы малоценный человеческий материал. Ну, вы сравнили там, да? Ну и дальше шарашит свои мысли, какие хочет. С другой стороны, если не будет таких врагов, да? Ну, нужны же всегда враги. Если не будет этих врагов, мы сами поделимся на врагов и не врагов. Ну, то есть дальнейшее расщепление произойдет. В каком-то смысле они вот тот цемент, который заставляет нас объединиться. Тот цемент, который, высказывая свои уродливые мысли, и пожелание, да, заставляет нас вдруг задуматься, что, да, похоже, мы все вместе против вот этого. 19.30 новости. 19:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Да. И если хочешь выяснить истину, нужен взгляд, как бы со стороны, без идеологической шелухи, пишет 709-й. Ну, как бы нужно узнать тогда, у кого этот взгляд есть, может быть, у вас 709-й, звоните. Наши подобные ТВ просто разжигают низменные инстинкты, они помогают людям основать какие-то проблемы. Инстинктом легко управлять, так что это политика, но очень опасно, пишет Кома. Да-да-да, мы уже не о телевидении, Кома, мы дальше сейчас идем. А по поводу инстинктов, а неужели сегодня на телевидении хоть кто-то идет за смыслами? Я думал, что за смыслами надо идти в книге. Нет? Ну, если не в уж прямо сильной книге, ну, то хотя бы энциклопедии. Ну, так поверхностно. Как водомерка, да, в энциклопедии читать что-то интересное. Телевидение, чтобы оно развивало, чтобы оно действительно доносило что-то интересное. Ну, если вы восьмиклассник, то, наверное, да, телевидение может вас чему-то научить. Бывают научно-популярные программы, всякие разные, где там объясняется расстояние от Земли до Солнца, еще что-нибудь, про космос интересное рассказывают. Но, в принципе, прочитав 2-3 статьи, в Википедии вам уже будет практически ничего неинтересного в этих фильмах. То есть телевидение с точки зрения познания окружающего мира, как некая библиотека знаний, ну, не знаю. Мне кажется, телевидение — это как раз про эмоции, и более ничего там быть и не должно. Точнее, там ничего больше и нет. Это эмоции, в первую очередь. А смыслы? Ну, нет. Это как в Ютьюбе искать смыслы, да? Тоже смыслы. Смыслы в книгах, да. А лучше бы рестлинг начали показывать опять, а то он более натуральный. Говорит Смедович, рестлинг и сейчас показывают, как ни странно. Вы просто вспоминаете те золотые времена, когда рестлинг комментировал Фоменко. Ой-ой-ой-ой-ой, это Раскали, Алмаз, Даймонд, Даллас, Пейдж по кличке Пердун. Да, помните это, нет? Кевин Нэш! Да, ой-ой-ой, его позвоночник, кажется, просыпался в трусы. Вот это удар! А это и появляется Ворон, да, или The Гробовщик Undertaker. И там бум! Keep rolling, 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 rolling. Не помните это все? Вы не помните это? Вам напомнить? Я бы мог сейчас напомнить. Дайте мне напомнить сейчас. Я секунду. Как я... Андертакер, да? Андертакер. Как это все вообще пишется-то, этот ваш английский язык? А, да, 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 да. Сейчас музыка, заставка, музыка, музыка. Мьюзик, мьюзик, мьюзик. Черт! Шайса! Мьюзик. Вырвалось. Слышь, вырвалось, как у Сытина сейчас, да? Вот, кажется, вот она. Ты там включил? Ты там включил? Включай. Вот, вот она. А что ты? Все, да-да-да. Дай заново. Заново включу. Мне вот это больше всего нравится. Я хочу поставить ее себе на заставку. И тоже я... Мне хватит быть Гудошниковым в эфире. Мне пора взять псевдоним «Гробовщик». Просто и вколачивать здесь в гробы его. Всячески, да? Его. Сытин, я иду за тобой! Да? Вот это, да, вступление? Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Мы начинаем КВН. Это если Масляков захочет все-таки обновить как-то программу, да? Слушай, музыка кайф. Давай еще разок, это прям кайф.
Я поставлю себе на заставку. Ну, если дадут.
Да, это сильнее, чем у меня заставка. Это сильнее, чем у всех, я бы даже так сказал. Да. А это похоронный марш там потом. Качество не очень. А вот появляется Голдберг и выдыхает. Помните?
Помните.
Пробки. 8 баллов в Москве. Ну ладно, немного она, конечно, какая-то такая, знаешь, однообразная, что ли. Надо было как-то... А может быть, вот еще есть один вариант. Давай-ка еще послушаем. А я сейчас реклама, реклама. Вот эта чертова реклама в интернете. Мы ее обойдем. Знаешь как? Мы не будем включать. И все. Давай, врубай. Или это то же самое? Ну, качество лучше, чувствуешь? Да. Господи, здесь еще и ролик. О-о-о. Ладно, я подумаю над этим. Я подумаю над этим, идем дальше. Ага, так, 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 так. Кипелов, ария. Какая ария? В арии давно уже нет Кипелова, друзья. Друзья. Это уже совсем не то. У Кипелова есть группа. О, Кипелов, он такой же, как и Познер, как и Ургант, как и я. Он все называет своим именем. Все. Он даже, наверное, детей бы называл своим именем. Просто в своей фамилии. А так он и делает. Ведь его дети Кипеловы, правильно? Ну, логично, логично. Он как Познер. У Познера программа Познер, у Урганта программа «Вечерний Ургант». У меня программа Алексея Гудошникова. Считаю, что это множество излишних слов в названии. Проще было назвать «Гудошников», да? Проще было бы. Вот, приятнее было бы. И дум... Ду-ду-ду-ду-ду... Ду-ду-ду-ду... Медиаскоп. Граждане России проводят в интернете в среднем 3 часа в день. Знаешь, что это значит? Это значит, что они проводят 1/8 часть суток в интернете. 1/8 часть суток. 1/8 часть жизни в интернете. А что вы делаете в интернете? Никакой арии без Кипелова нет. Ария — это Кипелов, пишет Алексей. Ладно, хорошо, мне на самом деле все равно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, СМС-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Вы что там, это похоронного марша наслушались? Все, вам плохо теперь совсем, да? Вы люди впечатлительные. Похоже на песню «Свет дневной иссяк». Это про слушатель, пишет Смитович. Да, спасибо большое, спасибо. Лучше комментарий Фоменко послушать, пишет Валерий. Да, спасибо большое, идите послушайте. Вернитесь в прошлое, у вас есть машина времени. И все возможно в этой жизни. Я все-таки хочу поспрашивать вас. Вот раз уж вы 1/8 часть жизни тратите на интернет, собственно, а что вы там делаете? Позвольте покопаться в ваших личных делах. Расскажите мне, чем вы там занимаетесь, пожалуйста. Вот есть 1/8 — это как пицца без кусочка. Очень обидно, пишет Иван Маркер. Че, ВКонтакте работает? Смотрю, НХЛ, Коламбус выбил Тампу ночью. Коламбус выбил Тампу. Тампа? Ты разбираешься в хоккее? Старик, ты разбираешься в хоккее? Я вообще не разбираюсь в хоккее. Как хочется назваться предателем Родины, аж в одном месте сверлит. У 48-го почему-то сверлит. Хочется делать... Что здесь? 8 часов на сон, получается почти 1/5. Ну, не, мы же считаем как бы 1/8 от всей жизни, а не то чтобы от вашего бодрствования. Радио слушаю, пишет Антон. Радиофоном слушается. Чего вы мне рассказываете? Я социофоб, вся моя жизнь в интернете, в реале почти не бываю, говорит Котяра. А почему? Гудошникову сообщение пишу, пишет Григорий СПБ. Какое глупое занятие. Ищем правду, пишет Алексей. Тоже, собственно говоря, странно. Эй, ладно, не хотите, не рассказывайте. Я вас спросил вот так по-братски, просто интересно было. Не хотите, не рассказывайте. Черт у вас. Идите всех к черту. А это, кстати, Сытин, когда уходил, он: «Иди к черту, свинья!» И ушел. А мне так вот показалось, что надо было его догнать и пинка там под зад дать все-таки. Это было бы эффектнее, да. Вообще всегда представляю себе, представляешь, если бы ведущие умели реагировать быстрее всех остальных экспертов. И, например, разгоняясь, двух ног в грудь били бы просто. «Че ты сказал?» Даже ничего сказал, просто с разбегу сразу. «Не очень ценный человеческий материал». Бабах! Прям. Бабах! Через секунду. Это было бы интересно. Такое я бы смотрел. И «Ой-ой-ой! Это раскалел...» Да! Надо, король, я понял. Надо современные политические ток-шоу российские пускать... Совместить с рестлингом и пускать под комментарии Фоменко. А то Фоменко машины рекламирует только в последнее время. Чем вообще занимается, непонятно. А, еще я его видел в каком-то сериале. Какой-то сериал страшный про трех женщин, которые влюбились, попали там в исламское государство, запрещенное на территории России. Он там папу играл. Вообще, дело страшное. Пустите Фоменко в нормальное кино, я вас умоляю. Или пускай он комментирует нам ток-шоу. По крайней мере, это будет интересно. Второй день на мотоцикле, и все самое интересное прослушал. Завтра буду наушники включать и слушать радио. А то чего-то не хватает, пишет Игорь. Ну, завтра — это слишком большая роскошь для мотоциклиста, да, слово «завтра». Да ты ни в хоккее, ни в футболе полный ноль, пишет 48-й. Нет, ты понимаешь, да, логика? Да ты ни в хоккее, ни в футболе полный ноль. Да я... Вы должны написать следующим образом. Да ты в хоккее и в футболе полный ноль. Тогда это было бы правильно. А так получается, что я не полный ноль в хоккее и футболе. Но знаете, что я вам скажу? Это ведь полная правда, что мне плевать на хоккей и футбол. Да, это ведь действительно так. Фоменко на басу в «Секрете» играет. Группа «Бит-квартет Секрет», Алексей, боже мой. А я не думал, что нас слушают люди, которым больше 150 лет. Оказывается, вот он, этот долгожитель. Просто кавказский практически долгожитель. Госдума одобрила уголовное наказание для скрывшихся с места ДТП водителей. Речь идет об авариях, в которых погибли или пострадали люди. Нижняя палата парламента в третьем чтении приняла законопроект, внесенный правительством России. За оставление места ДТП с пострадавшим будут наказывать принудительными работами на срок до 3 лет или лишением свободы на срок до 4 лет. В случае гибели одного человека, скрывшегося водителя будут сажать на срок от 2 до 7 лет. Если жертв больше, будет грозить от 4 до 9 лет. Вот такая вот история. Не знаю, как-то она вам на ухо легла или не легла. Зато ты в музыке разбираешься, пишет мне Софья. Софья, я еще и в женщинах разбираюсь. Ну, это я, конечно, зря такое говорю. Это может быть сейчас самонадеянное заявление. Но мне кажется, что я разбираюсь вполне себе. Вот ни одной у меня дуры не было. Вот ни одной дуры. Все замечательные, прекрасные. И каждый раз все лучше и лучше. Я не знаю, как такое может быть? Вот все мы... Как, вы знаешь, как это? Некоторые грустят по отношениям. И такие говорят: ну вот, была у меня когда-то нормальная, а потом все сплошь дуры. А у меня от раз, все лучше, лучше, лучше. И прям вот, вы понимаете, аж страшно останавливаться. Потому что, а следом-то что будет? Следом-то что будет? Следом, добро пожаловать, царь-батюшка, домой? Разреши омыть тебе ночь? Что следом-то будет? Страшное дело. Ребята. Не, я в женщинах точно разбираюсь. Ну, хоть про драку Овечкина со Свечниковым вы в курсе? В курсе, да, спасибо, Дмитрий. Посмотрел, интересно, но не более того. Вообще, хоккею нужно больше драк, я так считаю. Но сейчас как-то, по-моему, тафгаев настоящих уже практически и нет, да? Вот и у меня так, Гай Смедович, на последний даже женился. Да, с дурочкой легче жить, пишет 17-й. 17-й — это собственный опыт или это какой-то? Кто-то поделился. Так, почему на желтой ветке не работает вентиляция, пишет Георгий. Зато там поезда новые. Зато там составы новые на желтой ветке. Так, в Питере чел под наркотиками на бетономешалке врезался в автобус. Водитель автобуса насмерть, плюс один инвалид. Ему дали вчера 2 года поселения. Всего, какие у нас законы? Это краб пишет, вот по поводу уголовного... Ну, а вот как раз Госдума одобрила уголовное наказание для тех, кто скрывается с места ДТП. У нас такое часто происходит, и вот мы об этом и говорим. Да, интересная штука, на самом деле. Нужно жениться на сироте. Да я не про женитьбу, ребята. Я про машины. Я про машины. Вот вчера мне один слушатель писал, я не успел ему ответить, он мне писал: если ты не купишь мотоцикл, то тогда, значит, это будет значить, что ты мототрус. Мототрус. Если не купишь мотоцикл, а не будешь на нем ездить, то ты мототрус. Вот. Мы тебя, так говорит, будем считать мототрусом. И я вот уже день целый рассуждаю на эту тему, ну, в тему ДТП и водителей и прочего, да, я рассуждаю и думаю, а вот как бы... Ездить на мотоцикле — это отвага? То есть езда на мотоцикле — это отвага или перемещение в пространстве? Или и то, и другое? То есть, смотрите, если человек не ездит на мотоцикле, то он как бы мототрус, а если ездит, значит, он отважный. Но почему езда на мотоцикле — это отвага? Потому что, наверное, ты себя ведешь каким-то таким образом, что подвергаешь своей жизни опасности, я правильно понимаю? Ну что, сегодня ЦСКА натянет АВУ. Что такое АВА? Что такое натянет? Что такое ЦСКА, знаю. Мотоглупость, говорит Норман, не знаю. Это и не то, и не другое. Это удовольствие, пишет Евгений. Да, но удовольствие — это всегда опасно. Я очень люблю вечерами пить, например, кефир. Насколько это опасно, пить кефир? Рискую ли я жизнью, когда пью кефир? Не знаю. АВА — это авангард, пишет Алексей. Вы все хотите меня приобщить к своему этому всякому хоккею-футболу, да? Я должен как-то потихонечку заразиться этим. Ладно, я вам тогда расскажу, любители в хоккее и футбола, про двух братьев. А вы мне потом расскажете о футболе. А сегодня эта история стала известна. Оказывается, тут выяснилось, что в России есть дополнительные миллиардеры. Там Forbes выяснил. Долларовые. А это, оказывается, бизнесмены из Вологды. Братья Бухманы. Стали долларовыми миллиардерами. Значит, одному брату Игорю 37 лет, а другому Дмитрию 34 года. Как это они так сделали? Они, наверное, воровали газ. Или они, наверное, воровали нефть. Они, наверное, вообще что-то воровали. Да? Такое предположение. Но нет. Значит, не Forbes, а Bloomberg. В рейтинге миллиардеров Bloomberg появились два россиянина. Это уроженцы Вологды, которые сделали миллиардное состояние, долларовое, на компьютерных играх. Компьютерных играх. Свой бизнес братья начали в далеком 2001-м. Не такой уж он и далекий 2001, и многие из нас уже себя помнят в это время. Когда старший брат учился в вузе, а младший был школьником. Во время летних каникул, они написали игру, которая принесла им первые $60. В 2004 году, когда на компьютерных играх Бухманы стали зарабатывать уже по $10,000 в месяц, то есть через 3 года, нормально? Братья решили нанять сторонних разработчиков. Тогда они сняли подвальное помещение в Вологде и зарегистрировали юрлицо. Так появился Playrix, это их программа, значит, это их компания. Далее. Сейчас компания входит в топ-10 разработчиков для игр iOS и Android. Ежедневная аудитория игр 30 миллионов человек. Годовая выручка по аналитике сторонней 1,2 миллиарда долларов. Годовая выручка больше миллиарда долларов. В компании работает более 1000 человек. То есть копейки, на самом деле, людей мало. Компания раскрутилась на компьютерных играх, которые отличаются простыми правилами, легкими сценариями и не требуют игрока никакого опыта. Эти игры компания продавала через свой сайт. Основную часть продукции компания составляет игры для мобильных устройств и соцсетей. Какие-то огороды, домики, что-то еще, ну и так далее. И парни заработали и зарабатывают в год 1,2 миллиарда долларов. И будут зарабатывать. Ну что там, ЦСКА натянет АВУ сегодня или нет, пацаны? Ну как вы думаете, а? Как сегодня ЦСКА-то натянет АВУ? Не знаю, надо разобраться, это очень важно для меня. А эти парни пока будут зарабатывать миллиард долларов. Как вас зовут, Али? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Елена. Я хотела по поводу Playrix сказать.
Да?
Я лично человек, который играет в их игру «Фишдом Хэллоуин» в телефоне.
Да?
Это очень забавная, веселая, не требующая вообще никаких смысловых. Ну, вообще,
они
требующие.
На этом заработали миллиард. То есть вы... Mm-hmm. А это платные все игрушки, правильно?
Нет, они бесплатные. Там есть платные опции, но это все зависит от вашего желания.
Видимо, вот на этих платных опциях.
Ну, все, респект, молодцы ребята.
Вот видите как. Респект, молодцы ребята. Это я к слову о том, дорогие друзья, если вдруг... вы сильно увлекаетесь хоккеем, там, футболом. Хотя, с другой стороны, я мог бы вам привести примеры футболистов, которые тоже неплохо зарабатывают, правда? Тоже неплохо зарабатывают футболисты. Чё? И вы мне можете привести примеры. Но миллиардеров футболистов я не знаю. Чуваки из Вологды. Что есть в Вологде? Масло? Масло и вологодские платки, по-моему, бывают. Все. И еще. Где ж ты моя темноглазая, где? Вологде, где, Вологде, где? В доме, где резной палисад. Ну и резной палисад у них еще есть. $1,200,000,000 на игрушках. А я пойду и проживу этот день. Да, вот, ну, эту жизнь даже, я бы даже сказал, я проживу. Миллиардеров, фанатов ЦСКА тоже нет, пишет Константин. Лес еще там есть. Ничего нет в Вологде. Платки в Оренбурге, пишет Абиорн. Короче, бросаем бреды, не даем на себе зарабатывать, пишет 28-й. Как будто бы на вас ЦСКА и АВА не зарабатывает. Конечно, зарабатывает. Билеты покупаете, трансляции смотрите, майки, атрибутику всякую берете, значит, зарабатывает. Разве нет? Игры по сборам обогнали кино, пишет Георгий. А может быть, начать разрабатывать игры? Ну, сам я не умею. Нанять пару нищих фанатов футбола, но при этом умеющих разрабатывать игры. Хотя, наверное, это несочетаемые вещи. Медведев фанат ЦСКА, пишет Алексей. А Лавров фанат Спартака. Все? Все, значит, в расчете. В доме, где программисты сидят, пишет Евгений. Зомби против растений, пишет Мих. Омский авангард играет в мытищах. $3,000,000 в день. Пойду что-нибудь сделаю с собой, говорит Смедович. Разрабатываю, заработал $20, пишет Степан. Ну вот и нормально, они тоже в 2001 году только $30 заработали. Глядишь, вы через 18 лет, Степан, будете долларовым миллиардером. И вспомните старика Гудошникова, старого пердуна, пукольщика Гудошникова, и подкинете мне деньжат на безбедную старость, чтобы я уже перестал всем здесь заниматься вот этими провокациями, да? Чтобы я спокойно где-нибудь жил в теплом месте, коктейли, девочки, бассейны, а? Вот. Ну, не, если хотите, чтобы я вас веселил, я буду вас веселить, какие проблемы? Я могу, серьезно, договоримся. Когда у вас будут миллиарды долларов, как вас зовут еще раз, Степан, договоримся, я могу, в принципе, вести 2 часа программы чисто для вас вообще, легко, какие проблемы, просто вечером захожу и говорю, погнали, значит, что у нас по новостям, Госдума одобрила уголовное, и вы будете там изображать звонок, я говорю, и у нас звонок, это, внимание, Степан, что вы думаете, я думаю, Алексей, что вы не правы, я говорю, ну, возможно, давайте проголосуем, голосуйте, Степан, 100% говорят, что Степан прав. И все, Степан, все впереди у вас. На избирательную кампанию, а не на старость, пишет Евгений. Авангард играет в Балаших, есть и что? Они в мытищах, пишет Доку. Это очень важно для меня, это очень важно. Я, помимо того, хотел бы с вами поделиться очень важной информацией. Оказывается, в фильмах Marvel никогда Халк не принимал форму Халка-разрушителя миров. То есть он в комиксах гораздо сильнее, чем в этих... фильмах, которые нам показывают. Когда Халк принимает форму разрушителя миров, он может уничтожать планеты, реально. А у него еще есть одна форма, сверхразрушитель миров. И вот я думаю, а когда его в кино покажут таким? Вот интересно, подумайте над этим, это важно для нас всех. Так же, как Авангард и ЦСКА, для нас всех это важно. Вот когда Халк примет форму разрушителя миров в кино? Не знаю когда. В движении. Правильно. Подумайте над этим, подумайте, неспроста ведь это, да? Я думаю, что это Ротшильда, это сговор. 6 баллов пробки в Москве на данный момент, а были 8, Звенигородка мертвая. Будь она проклята, эта Звенигородка. Терпите там, держитесь, друзья. Я люблю вас. Вру, конечно, но куда деваться, все так говорят. О всяком случае со сцены. Даже Кипелов, по-моему, это говорил. Но он обычно мимо микрофона кричит такие фразы, поэтому не понятно, что он говорит. Но видно по артикуляции что-то про любовь, вероятно. Все, я прощаюсь с вами до завтра. Дальше новости, и да пребудет с вами сила.